Мы прочитаем с 27 по 31 стихи. Матфея 29, с 27 по 31. 9. Итак, здесь написаны следующие слова евангелистом Матфеем. «Когда Иисус шел оттуда, за ним следовало двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давидов“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: „Смотрите, чтобы никто не узнал“. Они вышедшие разгласили о нем по всей земле той. Вот такой текст Писания мы прочитали. И мы встанем, помолимся прежде всего, чтобы Господь сам открыл наш разум к принятию и к разумению слова, и сердца наши к принятию. Боже наш, Владыка неба и земли, мы сейчас, склонясь перед Твоим святым величием, прежде всего благодарим Тебя за эту возможность, дарованную нам по милости Твоей, быть в доме Твоем. Слава Тебе за это, Господи, мы недостойны этой чести, этого внимания. Благодарим Тебя за это. И наша молитва к Тебе, и наша просьба в этот час. Господи, пусть этот короткий час общения, пребывания перед лицем Твоим, прежде всего, наши сердца наполни хвалою Тебе, славословием, благодарностью. Господи, ибо куда бы ни посмотрели наши глаза, мы видим о изобилии причин для славословия и хвалы Твоего святого имени. А тем более, Господи, мы, собравшиеся здесь, получили прощение грехов, дар вечной жизни, имеем вечное гражданство в доме Отца Твоего, в Царстве Божьем. Хвала Тебе за это, Господи, слава Тебе! Поэтому расположи наши сердца к приему Твоего Слова, чтобы оно легло туда, как на добрую почву, и чтобы ничто, Господи, постороннее не могло заглушить этого Слова. Помоги нам в этом. А те, кто еще в пути находится сейчас в дом Твой, благослови каждую душу, кто бы где ни находился. А те, Господи, кто на одре болезни или по старости не могут посещать, посети их также в этот час. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, мы прочитали с вами еще один фрагмент из жизни, деятельности Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, исцеление двух слепцов. Удивительное описание сотворенного Господом чуда. Мы бы, если бы писали об этих чудесах, то мы бы писали бы по возрастающей линии. Вот, как обычно люди любят, начиная с какого-то небольшого, и все больше увеличить, нагнетать какую-то психологическую или психологическое давление. Вот. Но почему-то Господу было угодно совсем иначе разместить, совсем в другом хронологическом порядке разместить эти чудеса. Так вот, казалось бы, самое великое чудо – это исцеление, или вернее, воскрешение дочери Иаира. И вдруг после такого великого чуда, кажется, исцеление этих двух слепцов – это уже не столь значительное чудо, чуть поменьше, чем когда человек был мертвый, и его воскресили. Так что, вы знаете, у Бога почему-то совсем другая классификация. Кто эти люди? Мы не знаем, как их звать, мы не знаем, где они жили, по всей видимости, в Капернауме, потому что это происходило в городе Капернауме. Мы не знаем их родства, бедные или богатые, не знаем их сословия. Но мы знаем одно, что они были слепцы. Нам очень трудно представить, что значит быть слепым человеком и ничего не видеть. Мы можем закрыть глаза немножко и пытаться что-то делать с закрытыми глазами, но тут же открываем, когда у нас попадает что-то не то, куда мы идем. Так что они не могли видеть ни одного чуда Иисуса Христа, потому что они были слепые. И не только, они не могли читать. Вот, так что им было трудно, скажем, понимать Писание. Тогда еще не было азбуки для слепых, как сейчас. Есть азбука для слепых, и они могут свободно читать. Вот, книги, Писание. Так вот, но я хочу сказать вам, сестры, дорогие братья, что в этих нескольких прочитанных стихах этого сотворенного Господом чуда скрываются очень-очень важные уроки, нужные уроки. И эти уроки огромной важности для нас, верующих людей. Почему? Потому что мы видим проявление веры у людей, которые, как на первый взгляд кажется, не должно было бы быть. По их положению. Давайте мы посмотрим по порядку, как они получили это исцеление. Итак, первое, смотрите, титул обращения, как они обращаются к Иисусу Христу. Итак, когда он шел оттуда, 27 стих, смотрите, что здесь написано, 27 стих, когда он шел оттуда, то есть за ним следовали двое слепцов. Что они говорили? Иисус, сын Давидов. Вот такой титул они дали для Господа Иисуса Христа. Довольно редкий титул. Многие называли его Господом. И Христос говорит, вы правильно, даже учеников похвалил за это, что они правильно звали его Господом. Бесы называли его, знаем тебя, святый Божий, сын Божий. А здесь титул совсем иной, довольно редкий, Иисус, сын Давидов. Вы знаете, если бы они просили просто подаяния, милостыню, если бы не просили, и они сказали, Иисус, сын Давидов, подай нам что-то, то это было бы естественно, потому что ни для кого в то время не было тайной, что Иисус Христос по родословию исходит от Давида. Его родословная есть. И всякого правоверного иудея в то время родословная хранилась. И поэтому он в действительности по родословной линии он был потомок царя Давида. Поэтому очень правильное обращение. Но здесь немножко иначе. Здесь они говорят, Иисус, сын Давидов, помилуй нас. Значит, кто был Давид? Царь, владыка Израиля, правитель Израиля. И вдруг эти двое слепцов обращаются к нему с титулом царя. Помилуй нас. Вот что интересно. Интересно, что за ним следовало толпа людей, и огромная толпа людей, всегда за Христом люди следовали, и это были зрячие люди. И вы знаете, что никому из них не пришло в голову обращаться к Иисусу Христу с царским титулом. Иисус, сын Давидов, царь. Среди них были ученые мужи, среди них были лидеры Израиля, это были первосвященники, это были священники, и я верю, что там и левиты были, то есть там были книжники, потому что где только Христос, там и книжники, там и фарисеи следовали за ним. И вот смотрите, они
видели Его многочисленные чудеса. Они видели все, что Он делал. И даже впереди этого здесь стоит это великое чудо, когда Он воскресил дочь Иаира, и они не видели в Нем царя, они не видели в Нем Мессию, они не видели в Нем того, о ком Писание говорит, что Бог воздвигнет им Мессию из дома и рода Давидова. Не видели. Представьте себе Капернаум, город на то время очень большой. Представьте себе, что идет толпа народа, спереди идет Христос, как всегда, вокруг Него там вначале ученики, вот, и окружает целые толпы народа разного сословия, и вдруг голос раздается не просто, а крик. Смотрите, здесь они написано, они кричали. И вдруг раздается голос: «Иисус, сын Давидов». То есть эти двое слепых провозглашают Мессией Его, Христа, сами будучи слепым, не видя ни одного чуда, которое Он сотворил, и не имея возможности читать Слово. Они только могли слушать, когда посещали синагогу, или, может быть, если их когда-то возили или водили в Иерусалимский храм, они могли слышать только. А здесь это удивительная вера. Как это могло так быть? Братья, дорогие сестры, это урок, для нас урок огромной важности. Вера от слышания. Что мы слушаем? Если мы хотим, чтобы вера наша возрастала, если мы хотим в действительности приближаться к Богу, мы должны обратить самое серьезное внимание, что мы слушаем и кого мы слушаем. В то время не было ни радио, ни телевидения, в то время не было никаких муви, в то время абсолютно ничего не было этого. Они слушали Слово Божие. Они посещали синагогу. Это были люди еврейской национальности, и они слышали то, что им читалось. И они не просто были слушателями забывчивыми, но они слушали, что читалось, они слушали и слышали о том, что говорилось о Христе, потому что о Нем молва расходилась по всему, по всей той стране, и они верили. Пока другие зрячие, ученые, мужи присматривались к Иисусу Христу, как бы не ошибиться, то эти слепцы, они сразу поверили и приняли на слово то, что Он в действительности является Мессией из дома и рода Давидова. Второе, давайте мы посмотрим содержание их просьбы. Видите, что они просили? «Помилуй нас». Когда человек просит помилования? Тогда, когда он виновный. Он просит: «Помилуй меня». Да, я достойный наказания. Это удивительно, что эти слепые, два слепца, не написано о том, что они сделали или как. Помните, когда-то родился один человек слепой, ученики спрашивали Христа, кто согрешил, он или родители, что родился слепым? Вот. Такое было понятие у людей. Так вот, здесь эти двое слепцов обращаются к Нему и говорят: «Помилуй нас». То есть они глубоко осознают, что их слепота, что их физическое несовершенство есть результат греха, то есть закономерность. Как часто люди, попадая в какие-то бедствия, или же терпя какие-то физические увечья, или в результате аварии, что, как часто люди возмущаются и говорят: «Ну что, неужели я грешнее всех других людей, что Господь вот так поступил со мною? Неужели я грешнее всех людей, что я вот родился или родилась именно вот с таким физическим недостатком?» Ведь в истории человеческого То есть есть самые разнообразные случаи рождения людей с самыми фантастическими недостатками. Я на интернете на эти дни посмотрел, и интересная картинка, там написано, две девочки, они отпраздновали свое совершеннолетие, и фотография, все нормально, только две головы, нормальное развитие, и две руки, и две ноги, все как положено, вот, и нормальных две головы, улыбаются, расчесаны, и разговаривают, и все как положено. Вот неужели эти, как их назвать, я даже не знаю, вот, неужели они родились грешнее всех людей, что именно родились именно так? Так вот, милые мои, что эти двое слепых сегодня и в то время они показывают, то есть они осознают свою полную греховность. Очень часто люди говорят, что мне каяться, что меня просить у Господа? Я не грешный, я не грешница, я не воровал, я не то, не другое, не третье. Очень трудно людям согласиться. А эти говорят, посмотрите, они говорят, Иисус, Сын Давидов, помилуй нас. То есть мы согласны с тем, что мы слепые, мы согласны с тем, что это результат нашего греха. Мы осознаем свою виновность, что мы грешные, недостойные. У нас нет никаких заслуг, с которыми бы мы могли бы прийти к Тебе и сказать, что вот Иисус, Сын Давидов, ради моего отца, ради моего деда или еще там кого-то в родстве, помилуй нас. Абсолютно нету. То есть признание абсолютного владычества в этом человеке из Назарета. Его называли плотником даже. Некоторые говорили, не сын ли он плотника, мы знаем, а другие говорили вообще, да мы же знаем, он сам плотник. А эти двое слепых людей, они увидели в нем владыку, и не просто Израиля царя, а увидели того владыку, который может сказать слово, и они будут зрячими. Какой укор и осуждение для зрячих людей, для мужей, ученых в то время, для священников и левитов, которые ходили за ним, присматривались, а потом с недовольством выступили и говорят, в конце-то концов, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, то скажи нам прямо. Помните, такие слова задали? А слепые не спрашивали. Они поверили на слово. Братья, дорогие сестры, это урок для нас. Мы должны понимать, что мы ни в чем так не нуждаемся, как в помиловании. Ибо абсолютно все то, что происходит в нашей жизни, наши увечья, может быть, какие-то материальные невзгоды, может быть, какие-то болезни или еще что-то, все это абсолютно мы достойны этого. Даже больше того, каждый день нашей жизни достаточен для Господа, чтобы Он навсегда вычеркнул нас из книги жизни, чтобы отправить нас в ад на вечное мучение. Но Он долготерпеливый, и мы должны с этим согласиться, что независимо от трудностей, независимо от того, ответит Он прямо или не ответит, поможет или нам, или Он исполнит или не исполнит, Он просимое у нас. Мы должны согласиться, что мы нуждаемся всегда в помиловании. Ведь когда мы просим, Господи, прости наши согрешения, то что это? Это же помилование. Помилуй нас. Потому что если Он не простит, то значит помилования не будет. Вот так. Так вот, еще одно посмотрите, что эти слепцы удивляют сегодня. Конкретность их молитвы. Они находятся в окружении толпы, множество людей следовало за Господом. И они идут за Ним издали, и они кричат: «Помилуй нас, Иисус!» То есть они имеют конкретную нужду, конкретную просьбу. Я думаю, что они же не с Луны прилетели на Землю и не с другой планеты. Они выросли на Земле, они имели родителей, они имели родство, они имели друзей, они имели близких, они имели какие-то материальные заботы или еще что-то. То есть я думаю, что у них, как у каждого из нас, были множество было у них каких-то своих проблем и переживаний. Но у них на это время конкретная просьба, конкретная молитва. Они слепые, они хотят быть зрячие. Они уважают тех, которые рядом с Иисусом Христом. Может быть, даже некоторые недовольны, что они кричат или еще что-то. Милыми, но когда мы в окружении других людей, когда мы находимся на общественном собрании, общественном богослужении, нам необходимо научиться уважать чувства, желания и стремления рядом сидящих с нами людей, особенности, когда мы просим, молимся. У нас должна быть конкретно выраженная просьба, конкретно выраженная нужда, когда мы приходим для нашего совместного поклонения Господу. Нам нужно научиться уважать других людей. Когда мы дома молимся, когда мы за закрытой дверью, мы можем молиться и можем подряд каждого вспоминать. И того, и другого, и третье их переживания, их молитвы. И мы знаем, что мы никому не мешаем. Но когда мы находимся в обществе, мы должны уподобиться этим слепцам. И если есть конкретная нужда, оставить все другие нужды, а сказать: «Господи, сегодня наша молитва именно об этом». Как когда-то был Петр и Иаков, царь Ирод их арестовал, и Иакова голову отсек мечем, а Петра сохранил, думал чуть позже сделать. И мы там читаем: «Церковь прилежно молилась о нем Господу». У них была конкретная просьба. Они конкретно собравшись, и они конкретно молились и приносили на руках молитвы именно эту просьбу. Еще одно очень важное замечание. Посмотрите, как они кричали. Они по отдельности кричали или они вместе кричали? И вместе двое слепых и кричали: «Помилуй меня» или «Помилуй нас». Это очень важное замечание. Когда мы собираемся вместе для нашей общей молитвы, не забывайте, что мы приносим на руках молитвы нашу совместную просьбу, совместную молитву. Это очень важно. Вы помните, когда молился Даниил? Прочитайте 9 глава, книга пророка Даниила. Дома будете читать, прочитайте, как молится Даниил. Он не отделяет себя от Израиля, а он все время говорит: мы согрешили, мы то сделали, мы то, мы достойны этого наказания. То есть он не отделяет себя, то есть его молитва вливается в общий поток молитв святых и праведных людей, которые взывают к Богу. Вот о чем учат сегодня нас эти слепцы, для того, чтобы мы не боялись нарушать благоговение, потому что у них была общая проблема, они не отделялись друг от друга. Какая замечательная традиция научиться совместно возносить молитвы Господу. А совместно можно молиться только тогда, когда есть общая нужда, когда есть общая проблема. Так вот, церковь молилась о нем. Третье я хочу посмотреть здесь. Давайте посмотрим настойчивость слепцов. Удивительно их
поведение. Христос не был один,
да,
а в окружении, как и тогда в Иерихоне, тоже помните, один там слепой, кричал: «Иисус, сын Давиду, помилуй меня», ему запрещали. Вот. Так что, посмотрите, они вели себя так, как будто бы у них единственная возможность получить исцеление. Как будто бы у них единственный шанс, единственная возможность. И потому они кричали: «Христос молчал». Это глубочайший урок для нас. Они не разочаровались, они не сказали: «О, они отвечают, значит, ну и не надо, не будем больше просить». Их настойчивость, милые мои, мы должны вести себя, и мы должны научиться так себя вести, посещать собрание, как будто бы это последнее собрание. Молиться Господу так, как будто бы это последняя молитва, и больше уже никогда у нас не будет возможности молиться. Когда происходит пожертвование, как будто бы это последний раз, и больше никогда не будет. Любая просьба, любое служение, вести себя так, что если я этого не сделаю, то все никто не сделает, поэтому я должен себя посвятить на это дело, я это сделаю, я жертвую, я молюсь, я иду на это дело. Вот так поняли, посмотрите, какая настойчивость у этих слепцов. Как будто бы у них не будет больше времени, как будто бы никогда не придет больше возможностей. Вот сейчас Христос находится здесь. Вот Он, единственный шанс. Так и мы должны то же самое. Если мы понимаем, где двое или трое, то есть здесь присутствует Господь сегодня, и вести себя так, будто бы больше Он никогда не придет. Вот сегодня я должен взывать, сегодня я должен молиться, сегодня я должен просить. Помните эту песню? «Ведь завтра может не блеснуть, и солнце не осветит нас». Как они так знали? Я удивляюсь. Они были физически несовершенны, неполноценны, и вдруг они сегодня говорят нам: «Братья и сестры, вам нужно научиться ценить время, данное Богом, дорожить время, ценить возможность, данную Богом, ценить богослужениями, ценить молитвами, так, как будто бы это единственная возможность, и больше никогда не будет». Смотрите, они не говорят: «Ну, хорошо, давай ты сейчас покричи за себя, а ты, когда закончишь, потом я буду кричать за себя». Или же один молчал, вот, а когда его спросили: «Почему тот кричит, а ты молчишь?» Он говорит: «Ну, я хотел покричать, но тот не дал мне возможность, он все время кричит и кричит, вот, а я не мог». Так сегодня многие говорят: «Я хотел помолиться, но вот другой не дал мне возможности». Видите, эти двое слепцов говорят и учат, что если у вас есть проблема, если вы предстали пред Господом, вы не должны реагировать, вы не должны смотреть, кто там, что там, о чем он молится, что говорит. У нас есть проблема, мы идем к Господу. И поэтому, что бы другой ни говорил, как бы он ни молился, я хочу быть зрячим. Я обращаюсь к Господу. И они молились, и они взывали к Богу. Еще одно. Посмотрите, дальше мы читаем. Когда он пришел в дом, они тоже за ним последовали. Интересно. Написано, что они приступили к нему, и они были слепые. Это удивительно, вот такая последовательность, вот такая настойчивость. Это есть не дерзость, а это есть проявление веры у этих людей. И где эта вера проявилась? В Капернауме.
Что это за город был Капернаум? Помните, Христос говорит: «Капернаум, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнися». И вот в таком городе, в таком месте у этих людей такая живая вера. Сегодня люди очень, очень чувствительны и говорят: «О, если бы я там жил, то я мог бы веровать, я мог бы трудиться, я мог бы то делать». То есть, милыми, а эти два, эти случаи слепыми, они показывают, что вера независимо от того, где живет человек, можно находиться в семье пророка и получить проказу. Помните, как слуга Гиезии? А можно жить в самой гуще идолопоклонства, язычества, безбожия, как эта девочка жила в доме Неемана и имела такую веру, как никто в Израиле не имел. Так что эти двое слепых, они показывают нам, что в действительности можно жить в пределах тирских и сидонских, как эта женщина кричала: «Господи, дочь моя беснуется, помилуй нас!» И Христос говорит: «Нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам». Да, я согласна, все, но какая вера? Псы питаются крохами, и Господь говорит: «Да, это вера». Где? В пределах тирских и сидонских, но не в Капернауме. Четвертый, давайте посмотрим, вопрос Христа. Интересно, почему Христос молчал, молчал, почему и вдруг Он в доме задает вопрос: «Верите ли, что я могу это сделать?» Они отвечают Ему: «Ей, Господи». Какой характер носила вера этих слепцов? То есть они осознавали свою неполноценность полностью. Мы уже об этом говорили. Они могли бы сказать: «Да, тебе хорошо говорить и задавать вопросы, потому что ты зрячий. Сыт голодному не товарищ», есть такая поговорка. Так и здесь. Ты зрячий, ты не понимаешь, что значит слепой. И как мы хотим быть зрячими, откуда тебе понимать? Ничего подобного. Они знали только одно. Эта личность, этот Иисус, сын Давидов, Он может их исцелить. Другой альтернативы у них не было. Итак, еще одно. Нам нужно научиться умолять Господа. Нам нужно научиться доверять Господу. Как эта женщина Хананеенка. «Да, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она говорит: «Так, Господи». Нам нужно учиться соглашаться с Господом. И она верила, что Он может уврачевать ее дочь. Слепцы верили, что Он может их исцелить. Нам нужно научиться доверять Господу, когда мы у Него что-то просим. Итак, Христос хочет, чтобы мы научились публично исповедовать свою веру. Христос сказал: «О, женщина, велика вера твоя». Она ее исповедала публично. «Так, Господи, но и псы питаются крохами. Верите ли, что я могу это сделать? Ей, Господи». Вот она, вера – это главное условие приобретения благоволения Иисуса Христа. Они исповедовали Его мессианство. Итак, теперь они верят в силу Его, как в силу Бога. То есть, Он хочет сказать: «Вы верите, что я своей собственной силой могу сделать?» То есть, Он не говорит о том: «Верите ли вы, что я могу помолиться, и вы станете зрячими?» «Верите ли вы, что именно я, во мне заключается эта сила?» То есть верить не просто, что Он пророк, а то, что Он в действительности Бог, и от Него исходит сила. «Я Сын Божий, ей Господи». Пятое, посмотрите, исцеление слепцов. Чем заинтересовался Иисус Христос, когда они приступили к Нему? Это очень важно. Мы должны понимать, чем интересуется Господь, когда мы приходим к Нему в молитве. Заметьте, Господь не поинтересовался репутацией этих людей. Какая у вас репутация? Хорошо. А кто даст за вас поручительство? Или кто может написать ходатайство за вас? Или же еще другое, чем вы можете заплатить? Абсолютно ничего. Он интересовался только одним – вера. Господь хочет подчеркнуть сегодня каждому из нас. Когда мы хотим иметь что-то от Господа, есть только одно средство получения – вера. Ни репутации, ни знакомства, ни другие связи. И они были искренни. Поэтому Христос говорит, да, вы имеете веру, пожалуйста, берите. Вот она. Берите. По вере все возможно. И последнее, давайте мы посмотрим, на повеление исцеленным. Шестое. Он исцелил, коснулся глаз их и сказал, по вере вашей да будет вам. Итак, они имели в действительности веру в то, что Иисус Христос есть Мессия, Божий Царь, Божий Сын, Царь Израилю, Владыка всего. Иначе бы они не получили исцеление, если бы они обманули Иисуса Христа и сказали не то. Итак, у них открылись глаза, и заметьте, 30 стих написано, Иисус строго приказал им. Это интересно. Строго приказал им. Потому что Христос не пришел шоу показывать. Христос не пришел собирать публику в результате своих чудес, творением или еще чего-то. Поэтому нам нужно искать похвалы не себе, а искать похвалы Богу, славы Богу. В этом примере мы видим такой смысл. То есть, люди сегодня больше ищут быть известным, быть популярным. А Писание говорит, пусть левая твоя рука не знает, что делать правая. Смотрите, в Капернауме совершилось чудо, да, и Господь запрещает, настолько был этот город морально павший, что Христос даже запрещает, чтобы в Капернауме распространялось его свидетельство, свидетельство его силы. Они послушались то, что он сказал? Нет. Посмотрите. Они, вышедшие, разгласили по всей той земле. Что ими двигало? Энтузиазм. Энтузиазм, но не благоразумие. Они разгласили по всей земле. То есть, они хотели прославить Господа, прославить Мессию, воздать Ему честь. Разве это плохо? Но не те методы, братья, дорогие сестры. Есть библейские методы, а есть человеческие методы. Я помню, в Сакраменто проводился семинар по одной из книги одного из авторов церквей здесь, в Лос-Анджелесе, большущая церковь огромная. Вот. Когда я беседовал с тем человеком, который позвонил мне и говорит, что вот эту книгу мы, семинар по этой книге, я ему говорю, что нет, эта книга не есть библейская книга. Он мне сказал, а почему, а почему? А что здесь плохо? Посмотри на то, что как он действует, и посмотри, люди идут, люди каются. Я говорю, не библейские методы, не библейские способы приобретения душ. Антибиблейские. Смотрите, Господь сказал, ни в коем случае, сказал строго, запретил. Смотрите, чтобы никто не узнал. Мы часто играем на энтузиазме. Вот я буду, вот я хочу. Но если в этом Божья воля получить исцеление, получить зрение от Господа и ослушаться, это потеря всякого благоразумия. Вот так сегодня многие люди, они хотят быть известны, они не взирают на то, нужно или не нужно, можно или нельзя. Я так решил, я туда поеду, я буду то делать, или еще что-то. Милый, энтузиазм – это не библейский метод. Есть библейские методы, как нужно вести себя, есть библейские методы, как нужно проповедовать, как нужно учить, как нужно проводить еленационные собрания. Есть библейские методы, а есть человеческие методы. Поэтому то, что не библейское, мы не можем согласиться. И мы не знаем, кто эти души, которые последовали и откликнулись на эти антибиблейские методы этого человека. В вечности мы только узнаем. И мы знаем, что в вечности, когда предстанем перед Ним, то Христос, эти люди заявят, что мы Твоим именем чудеса творили, бессовесть гоняли, и то, и другое, и третье. То есть мы были такие энтузиасты, как не было здесь на земле. Христос говорит: ребята, я вас никогда не знал. Вот что значит человеческий энтузиазм. Вот что значит пользоваться небиблейскими методами проповедования и проводения евангелизационных собраний. Вот чему учит нас сегодня этот пример. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, благодарим Тебя за спасение и дар вечной жизни. Господи, Ты учишь нас сегодня, чтобы мы научились с глубоким смирением приходить к Тебе в наших молитвах. Чтобы мы научились, Господи, настойчиво молиться. Чтобы мы научились, Господи, конкретно молиться. Чтобы мы научились уважать тех, которые рядом с нами находятся. Помоги нам, Господи, идти к Тебе в наших молитвах с глубокой верой. Не сомневаться. И более всего, Господи, научи нас и помоги нам в нашей жизни и в нашем хождении, и в нашем распространении благой вести пользоваться евангельскими методами, евангельскими средствами, не запрещенными, не теми, которыми Ты запрещаешь, и которыми Ты никогда не пользовался. И посему научи нас этому. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш. Еще раз прошу Тебя за наших больных в нашей церкви. Благослови каждую душу, благослови. Господи, наполни наши желания и наше сознание молитвенным желанием, чтобы мы могли помнить об этом, взывать к Тебе в наших нуждах, в наших переживаниях, особенно сейчас, когда мы так нуждаемся в Тебе, Господи, нуждаемся в Твоем водительстве, нуждаемся в действии Твоей благодати и Духа Твоего Святого. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, ибо все это мы просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Итак, с миром Божьим да благословит всех вас Господь. Не забывайте, братья, суббота в 8 часов утра наша общая молитва –